Радио Свобода. Свобода в клубах, в кафе, на крыше штаб-квартиры Радио Свобода в Праге. Россия глазами иностранных коллег. У нас в гостях сотрудники Центрального англоязычного информационного отдела Радио Свобода Брайан Уитмор, Дейзи Синдлер и Брюс Паньер. И Том Джонс, британский журналист, который несколько лет назад жил в Москве и участвовал в создании английской версии газеты «Рум». Послушаем для начала коллег Клэр Биг и Джереми Бронстайна, которые расскажут о том, как они впервые попали в Россию и их впечатления о стране, русском характере, его хороших и дурных чертах. Начнем с Клэр Биг.
Я приехала первый раз на всего лишь 2 недели. Я тогда изучала русский язык в университете. Это было летом 97-го года. И это были 90-е, это был большой дружный хаос. Было очень интересно, я была очень счастлива, потому что я 2 года изучала русский язык. Ну, 1 год изучала русский язык в Англии, и все в книгах. Я была, конечно, очень рада все практиковать вот в России, видеть своими глазами.
Если попытаться вспомнить картинку, что вспоминается? Лиговский проспект, чудовищная грязь.
Чудовищно грязь, да. Хотя я из Франции, у нас тоже в этом смысле все нормально. Я жила в Санкт-Петербурге на Сенной площади, которая сейчас выглядит совсем по-другому. Но тогда это была одна из самых живописных мест в Санкт-Петербурге. И, конечно, да, покупать там еду, гулять было для меня большой шок. Да, было интересно. Было много бездомных собак. Было много бездомных людей. Были эти киоски, которые продавали всякую ерунду, очень странные продукты, очень странное мясо, очень странные овощи, мне странные, как француженка. Очень интересные тоже киоски, которые продавали пиратские DVD, диски, CD. Я там много чего покупала, «Руки вверх», и мне там всякие группы мне друзья показывали. Очень колоритно, грязно, конечно, но колоритно. Мне нравилось больше, честно, чем вот эта Сенная площадь сейчас.
Почему вы начали изучать русский язык и зачем вы поехали в Россию?
Я филолог, я всегда хотела изучить языки. Я знала уже французский и английский, это мои родные языки. Я знала еще испанский, немецкий. Я хотела изучать совершенно новый язык с новым алфавитом. Я любила русскую литературу и решила с нуля начинать. Мне было 19 лет. Я провела год в России с лета 98 года до лета 99 года. Я вернулась в Англию, закончила учебу, начала работать в Лондоне и через несколько месяцев поняла, что я там просто не могу. И я не использую свой русский язык, и мне как-то, ну, не хватало России. Я вернулась в Россию на год и осталась еще 6 лет. И я работала, и я путешествовала. Я писала свою первую статью, и вторую, и третью, и вот стала журналистом. Потом познакомилась с своим будущим мужем, русский, и 6 лет прошли. Моя первая статья, я ее писала для Reuters. Потом я работала фрилансом 5 лет в Санкт-Петербурге для местной St. Petersburg Times, для французских изданий. Потом уже поехала в Москву, и там прожила еще где-то 2 года.
Какой из городов России нравится вам больше всего?
Великий Новгород. За то, что погода лучше, чем в Санкт-Петербурге. Я часто туда ехала вот с одной подругой. Просто бежали зимой, когда было очень пасмурно и темно. Бежали в Великий Новгород. Ну и вообще духовный очень город. Хотя я не православна, но все-таки чувствуется вот история, культура и духовность.
А что лучше, Москва или Петербург? Для русских это всегда очень важно, сравнивать 2 столицы.
Мне часто задают этот вопрос, я не могу сказать. Совершенно абсолютно разные. Для меня это как почти 2 разные страны. И это тоже разные этапы моей жизни. В Санкт-Петербурге это была молодость, вечеринки, концерты, балет и так далее. Я не очень сильно работала, а в Москве я практически только и работала. Поэтому, конечно, я вспоминаю Санкт-Петербург с большей ностальгией, чем Москву. Но, честно, если вернуться когда-нибудь в Россию, наверное, в Москву, потому что 26 дней солнца в году в Санкт-Петербурге я больше просто не переношу.
Клэр, что нравится в России, более или менее понятный. Литература, культура. А что не нравится?
очень мало сделано для людей. Здравоохранение бывает лучше, транспорт тоже. Дороги ужасные, ехать по дорогам в России опасно. Детские сады, их очень мало. Взятки надо платить. Ну, просто для нормальной вот семейной жизни. У меня сейчас ребенок, я понимаю, что воспитывать ребенка в России очень и очень трудно. Поэтому я, собственно, уехала, потому что молодость немножко прошла, и хотела что-то более, может быть, безопасное и комфортнее.
А если говорить о людях, что вы увидели в русском характере, чего не ожидали увидеть по русской литературе?
То, что мне больше всего поразило, это гостеприимность. Я знала, что вот я читала о русской душе и так далее, но я не думала, что вот до такой степени эта культура с тех пор сохранилась в России. У меня очень много невероятных случаев, историй, где люди меня принимали в свой дом абсолютно неожиданно и с большой щедростью, абсолютно незнакомые в Сибири, узнавая, что я француженка, меня буквально с поезда забирали, и вот неделю меня кормили, поили, показали свой город, свою страну. Это, конечно, меня поразило. Обожаю Сибирь. Народ другой, чем в Москве и в Питере. Просторы, природа безумно красивая. Мы были еще в Туве, частично по работе. Я делаю документальный фильм о шаманах. Мы там полтора месяца жили.
Прекрасную черту русского характера, гостеприимство, вы назвали. А если говорить о самой неприятной черте русского характера?
Я бы назвала расизм. Мне расизм, страна, конечно, очень напрягает, потому что я сама иностранка, и хотя расизм в России весьма выборочный, я не была никогда жертвой расизма в России, но высказывания в мои присутствии в адрес людей из Кавказа или Центральной Азии или Африки мне весьма были неприятны. Особенно, когда эти высказывания были сделаны людьми, которых я до этого уважала и с которыми я дружила. Я не совсем понимаю этот форм расизм, когда можно вот любить человека из Парижа и ненавидеть другого человека из, не знаю, Душанбе. Мне неприятно.
Клэр Бик, теперь Джереми Бронстайн. Я задала ему вопрос, в каком году он впервые оказался в России.
В 87-м году. Тогда приехал еще как школьник на Олимпиаду русского языка в Москву. Ну, первое впечатление такое странное, потому что это тогда, не знаю, у нас было впечатление, как президент Рейган тогда говорил об империи зла, да, так что у меня было ощущение, что Россия или Советский Союз должен быть такой могущий, всемогущий, большой, не знаю. И мне показалось, когда я приехал в Москву и видел эти огромные бульвары, эти старые грязные автобусы, эти толпы людей, мне это показалось, что все выглядит довольно грустно, довольно так, и не как я ожидал в этом, на этом плане.
Это было единственное расхождение с тем образом России, который был у вас из-за газет, из-за медиа и реальности?
Конечно, нет. Ну, в некоторых вещах было совпадение. Великая русская душа, когда я попал к людям просто в гостях, и гостеприимство, и все это было как из романа, сердечность. Но отсутствие вообще знания о нас, вещи, которые мне люди сказали об Америке, или то, что они думали об Америке, иногда это было действительно странно, и тогда это меня тоже поразило.
Потом вы возвращались в Россию?
Да, я потом все-таки возвращался. Я выиграл медаль на этой Олимпиаде. И было предложено, что я мог поступить на университет в России, но в Советском Союзе. Мне не хотелось на 5 лет, но это меня очень интересовало. И так что я приехал на следующий год, на 1 год. Это как раз был отличный год, потому что это был год 88-й на 9-й год. Перестройка, гласность. Столько интересного была тогда в Москве и вообще в Советском Союзе. И потом, после университета, я попал снова в Москву на 1 год в корпункт New York Times, как переводчик и ассистент там. И как раз мой первый день на работе, это был, когда обстреляли Белый дом в 93-м. Так что это тоже было начало очень интересного года.
Если говорить не только о хороших чертах русского характера, но и о плохих его чертах, какие бы вы назвали?
Я думаю, что мы все об этом знаем, да, это и плохое, и хорошее, это связано. Но это снова, это великая душа. Это или нет, или все, да. Всегда это не ведется разумом, но просто душой. И это может быть хорошо, но иногда надо быть разумным. Поэтому, ну, что сказать, Россия не выглядит как Германия, да, для некоторых это хорошо, в некоторых аспектах это, конечно, плохо. Это просто беспредел, это непорядок и все эти вещи, о которых мы прекрасно знаем, и русские сами о себе прекрасно знают. Этот склон тоже, я думаю, склон к тому, что люди часто вам говорят, что нам нужна сильная рука. Много русских о себе верят, что нужна эта сильная рука, и иначе нельзя. Я думаю, это очень жаль, потому что это ведет ко многим плохим моментам в истории вообще в России.
Если сравнивать 90-е годы в России и 2000-е, можете немножко сравнить?
Ну, конечно, это совсем другая страна, я бы сказал. Я думаю, что, может быть, изменение пришло в середине 90-х лет. До этого был еще какой-то оптимизм, да, какая-то надежда, что все меняется и может быть к лучшему. А потом очень большое разочарование для многих людей. Экономический кризис 90-х лет, все это тогда испортилось, мафии и все эти вещи. Потом пришли новые русские, все это, этот мир совсем изменился. Я, кстати, очень рад, что я был студентом в Москве тогда, в конце 80-х годов, потому что мне показалось, это был отличный период тогда. Все читали всякие новые статьи, романы появились, было много энтузиазма. Потом все испортилось как бы. Потом началась некая волна национализма, эта волна Путина. Так что атмосфера совсем другая. Может быть, Россия более уверена в себе сейчас, конечно, но атмосфера совсем иная, да.
Джереми Брунстайн.
Свобода в клубах, в кафе, на крыше штаб-квартиры «Радио Свобода» в Праге. Россия глазами иностранных коллег. Итак, друзья, ваши впечатления – год, когда вы приехали в Россию, и что вы там увидели? Том, может быть?
Хорошо.
Том Джонс.
Я поехал в Россию первый раз в 1994 году. Поехал на поезде из Европы. Так что первое впечатление – это было пространство. Как раз поезд пересекает границу. Сразу вот более масштабный, все просто больше масштабный. Человек приезжает в Москву, улицы более широкие. Даже семафоры, так что первое впечатление, это действительно было масштаб, все масштабы побольше в России. В 94-м я плохо говорил по-русски, правда.
А поехал как журналист?
Нет, поехал частным образом. Вот. А потом я жил в России с 99-го года по 2002-го. Так что первое впечатление просто масштаб.
Продолжим. Брайан Уитнер, пожалуйста.
Я тоже приехал в 91-м году в августе на поездом. Это было сразу после путча. Я тогда был аспирант. И я участвовал в один из культурных обменов, который был в Горбачевское время. Я должен был уехать 19-20 августа 91-го, но из-за очевидных причин я не приехал тогда. И во сколько это был час государственной программы, мы все хотели сразу ездить. Но мы подождали в Варшаве и приехали в Москву поездом. Помню, когда приехал с советской границы, как поезд сидел очень долго и меняли все, транспорт и так далее. А я помню, я начинал снимать, я сфотографировал, я не помню, что это было нельзя. И был несколько поляки на поезде, и они мне сказали, не надо это сделать, это опасно, если не, ничего. А ничего не произошло, кстати, но это было интересно. Мы приехали в Москву, мой первое впечатление был какой хаос. Ну, представляете, это был последний месяц Советского Союза, и страна не была в самом лучшем состоянии, мягко говоря.
Брайан Уитмор, спасибо. Дейзи Синдера.
Я первый раз приехала в Россию в 88-м году. Даже не была Россия, а еще Советский Союз. И я поехала в Ленинград как турист, но это было в ноябре. Погода была ужасная, и я думаю, что мое первое впечатление – это просто была темнота и холод. Но все равно я была в восторге. Россия для меня всегда была вот такая романтика, и на самом деле я ничего не разочаровалась. Даже хотя я ничего не могла видеть, потому что действительно было темно, и, насколько я понимаю, сейчас Питер вообще вот яркий такой город, но в это время ничего не было. Но все равно это было ужасно красиво, и я была влюблена.
Дейзи, спасибо. И Брюс Панир.
Я тоже первый раз приехал в Москву в 88 году. Я был там, чтобы участвовать в программе «Что, где, когда». Я была американской командой, поэтому было чуть-чуть другое дело, менее вероятно, чем у других. Потому что Гастелло радио устроило все для нас. Первое впечатление было, что Москва очень большой город. Мне казалось, что не очень отличался от Нью-Йорка. Народа много, машин мало. Но потом мы пытались кушать и покупать вещи, как мы делали в Америке. И тогда главная разница стала ясна. Мы пытались жить, можно сказать. Даже мы жили в гостинице, но мы хотели покупать продукты в магазинах и так далее. Мы сдались через сутки. Потому что мы знали, что Березка есть гораздо легче, можно платить с валютой там. И, как я сказал, через сутки мы думали, что о, это качество колбасы и так далее не очень, надо стоять в очереди бесконечно. И мы просто думали, что ладно, у них донская ветчина и так далее в Березке, поэтому мы туда. Но, не, как я сказал, как большой город, я был из Нью-Йорка, Москва большой город, как Нью-Йорк. Но... И тогда погода была почти одинаковой, жарко, влажно. В июле, ну, и после 10 тогда ничего нету. Если мы не купили то, что мы хотели до 10 вечером, это конец, невозможно. Рестораны закрыты, все.
Как же вы выходили из положения? Березка?
Да-да-да, там, конечно, но главная проблема, они дали нам сдачу и в иенах, и мы даже знали, мы дали доллары, и они сказали, что вот у нас нет сдачи в долларах, поэтому вот иены, вот марки, и мы стояли там. Да, действительно, это правильная сумма.
Брюс Панир, спасибо. А вот теперь давайте... О стереотипах и представлениях. У вас, вероятно, было какое-то представление о России, когда вы решили поехать в страну. Что больше всего поразило вас несоответствием? Что не совпадало с тем, что вы думали про Россию или там бывший Советский Союз? И что вы увидели на самом деле? Дейзи Синдлер.
Когда я была тинейджером, я много читала русские романы, Толстой, Чехов, все остальное. Так что у меня было такое впечатление, что все русские люди очень грустные, мрачные. Много сидят вот за столом и говорят обсуждают грустные вещи. То, что мне было удивительно, вот как я приехала, русские на самом деле умеют веселиться, как никто. Вечеринки были классные, вот все умеют играть на гитаре, вот поют, танцевать классно. И это для меня было очень удивительно и очень приятно, и особенно по сравнению с американцами, потому что я всегда думала, что мы вот самые веселые
да
люди
ладно,
на свете, но
вы
сейчас
очень
я знаю...
Вы веселые люди, я была на американских вечеринках, все отлично.
Но это хорошо, мне иногда не так кажется, потому что мы любим... говорить о работе, о том, где мы все учились. И это не очень интересно на самом деле. Но русские, вот для них это скучновато. И они просто хотят водку, музыку,
и песни.
Танцы, песни.
Дейзи, спасибо. Брайан Уитмор.
Как я сказал, я приехал в 91 году. Это было как революционное время для меня. И у меня был очень романтический взгляд на это. Я ожидал, что люди были бы очень веселые и... думали о какой-то яркой будущей, что изменится к лучшему и так далее. Я не был в Москве, это первый час. Я жил в Казани, в провинциальном городе, в то время, в начале 90-х годов. Меня удивилось, что люди быстро стали циничны о будущем. Это я не ожидал. Они сказали, что это не была революция, это не будет никакие демократии, это будет как всегда, вы не понимаете, это как мы живем. Ничего не изменится к лучшему, все будет хуже. И это сильно меня удивился, рушил мои иллюзии, можно говорить, тогда. Но это был первый неожиданность. А второй неожиданность, это было бедство. Вот я не ожидал такое бедство. И, ну, еще говорю, это был в 91 году, это был самый тяжелый времени. Я помню один раз, я приехал в Москву на выходной с друзьями, пошел в магазин, и в этом магазине на полке было ничего вообще. Но был женщина во форме, как пришла на работу, и они смотрели на меня, как я с ума сошел, сколько я пошел в этом магазине, и сказал, что вы хотите, молодой человек? Знаю, я хотел покупать что-нибудь, но получается, что у вас ничего нет, что вы не понимаете, что происходит сейчас. Я не был готов для этого, это было неожиданно.
Брайан, спасибо, и Том Джонс, пожалуйста.
Да, я тоже, действительно, это бедство. Вечер для меня. Первый раз, когда поехал в Узбекистан. Был в Москве всего одни сутки по пути в Узбекистан и по обратному пути. Все-таки на поезде. Один момент очень поражающий был у российского посольства в Узбекистане. Как сколько русских хотели уехать из Узбекистана, и там стали там весь день, чтобы получать русское гражданство. Люди, которые ощущаются действительно в неприятную ситуацию и хотели в Россию уехать, и не могли, или просто им было очень трудно приобрести вот русское гражданство. Это обращение, скажем, там русской власти к своим гражданинам.
И Брюс Паньер.
Ну, конечно, когда я приехал туда, это было во время Холодной войны, и я был в Колумбийском университете и студент в институте имени Аврала Харрамана по изучению Советского Союза. Поэтому для нас это еще теоретический враг, наш враг. И, конечно, отношения с россиянами и с людьми в Москве вообще было неожиданно мне, потому что очень дружественные люди. И я помню, что они некоторые приглашали меня на ужин, на обед. И я видел, что они затратили деньги, примерно половину зарплаты на месяц. И они только что встретили меня. И я думал, что если было бы наоборот, они были бы в Америке, я никогда не затратил половину моей зарплаты на обед и на ужин. Поэтому было чуть-чуть странно. Но я думаю, что шаг абсолютно взаимно. Потому что я был на метро, и это опять 88 год, и я туда из Нью-Йорка. Поэтому я стоял там, у меня джинсы порванные, и эта майка порванная тоже, темные очки и Walkman. И все смотрели на меня, как это что, чужой, с космоса или что-то. И, конечно, тогда все тика серия одежды и так далее. Не смотри, как у с ума сошел. Фу.
Брюс Паньер. Свобода в клубах, в кафе на крыше штаб-квартиры Радио Свобода в Праге, Россия, глазами иностранных коллег. За нашим столом сотрудники Центрального англоязычного информационного отдела Радио Свобода, Свободная Европа, Брайан Уитмор, Дези Синдлер и Брюс Паньер и Том Джонс, английский журналист, который участвовал в создании выпуска англоязычной версии газеты «Ру» в Москве. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве оппозиция намерена провести сегодня очередную акцию «День гнева», несмотря на отсутствие разрешения властей. Оппозиционеры потребуют отставки московского мэра Юрия Лужкова, проведения досрочных выборов в городскую думу и расширения прав органов местного самоуправления. Аналогичные акции пройдут и в ряде других городов России. На северо-западе Пакистана, вблизи афганской границы, в результате ракетного удара, нанесенного предположительно с американского беспилотного аппарата, убиты 5 боевиков. В Нью-Йорке в субботу, в девятую годовщину терактов 11 сентября 2001 года, прошли акции сторонников и противника строительства исламского культурного центра неподалеку от места трагедии. В обоих выступлениях участвовало от 1,5 до 2 тысяч человек. Правозащитник Лев Пономарев вышел на свободу, отбыв 4-суточный арест, который был ему назначен судом по обвинению в неповиновении милиции. Активисты движения «Архнадзор» намерены провести сегодня в Москве акцию «Защиту памятников эпохи конструктивизма», сообщает радио «Эхо Москвы». Организатор отмечает, что эта акция не требует согласования с властями, поскольку ее участники не будут произносить никаких лозунгов. В Турции сегодня пройдет референдум о поправках в Конституцию. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что изменения сделают основной закон страны более демократичным и соответствующим стандартам Евросоюза. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил, что политика резкого сокращения бюджетных расходов, проводимая его кабинетом, не будет изменена. В Дании введен режим повышенной террористической угрозы после инцидента в пятницу, когда в одном из отелей Копенгагена произошел небольшой взрыв. «Золотой лев», главный приз Венецианского кинофестиваля, присужден фильму Софии Коппола «Где-то». Иранский дипломат Хасейн Ализаде, работавший консулом Финляндии, объявил об уходе с дипломатической службы и приходе в оппозицию к властям. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». «Свобода в клубах», в кафе «На крыше», штаб-квартира «Радио Свобода» в Праге. «Россия глазами иностранных коллег». За нашим столом сотрудники Центрального англоязычного информационного отдела «Радио Свобода», «Свободная Европа», Брайан Уитмор, Дейзи Синдлер и Брюс Паньер. В записи у нас были Клэр Биг и Джереми Бронстайн. И английский журналист Том Джонс, который несколько лет назад в Москве выпускал английскую версию газеты .ru. Ну вот Клэр и Джереми сказали о тех чертах русского характера, которые кажутся им привлекательными и непривлекательными. Гостеприимство русское, русская душевность, русская эмоциональность. Это и вы все отметили. Клэр сказала, что ее огорчает, что в России мало что делается для людей. И самое неприятное для нее – это бытовой расизм, когда люди в разговоре могут сказать о выходце из Средней Азии что-нибудь довольно отвратительное, и это не считается зазорным. А Джереми сказал, что он тоже отметил русское гостеприимство, да, но из огорчающих его качеств русского характера он назвал пессимизм и тоску по сильной руке, тоску по сильной власти. Как, на ваш взгляд, обстоят дела? Что из русского характера вам нравится, а что, кажется, можно было бы изменить? Брюс Паньер, пожалуйста.
Ну, конечно, они любят веселиться, я за это в любое время, в любой стране. И это было очень привлекательно мне, потому что я вообще не выпил водку до того, что я приехал в бывший Союз. Но и благодаря друзьям все получилось нормально и было весело, конечно. И в Америке обычно это чуть-чуть стыдно быть пьяным до такой степени, как это трудно стоять, но там нет проблем вообще. Можно без сознания на улице или что-то. И я понял, что они просто любят веселиться и нет позор на человека, если он слишком много выпил. И, конечно, я не жил в Москве долго, я был там иногда неделю, может быть, 2-3. И всегда были бытовые проблемы. Зимой, когда отопление не работало, я видел, что они ремонтировали, но там все сидели, это рабочие сидели в вагоне, пили водку, мы были стали совсем без отопления, поэтому надо включить печку, и это единственное отопление в квартире. И это было чуть-чуть трудно терпеть иногда, но все терпели, что делать. 3 месяца, 4 месяца без отопления. Часто было так. Я знал, что по очереди в городе они так делали, но когда-то ваша очередь, это все равно неудобно.
Спасибо, Брюс. Дейзи Синдлер.
Ну, то, что мне очень понравилось с русскими людьми, это то, что вот когда они что-то говорят, это всерьез. Если они тебе куда-то приглашают завтра в 12 часов, это значит, что они точно там будут и будут тебя ждут. А в Америке, конечно, это все наоборот. Вот мы часто всех куда-то приглашаем, но это мы просто болтаем, это ничего не значит. И я знаю, что для русских это было очень странно, они как-то не могли разобраться, о чем мы говорим. Вот эта эмоциональность для меня была очень интересна тоже. То есть не было у нас такое выражение «small talk», и вот нету такого в России. Вот каждый разговор очень длинный, серьезный. Очень серьезный, очень интересный. И придется на самом деле думать, пока разговариваешь. И это хорошо.
А что не нравится в русском характере?
Самое плохое – это то, что мне кажется, хотя, может быть, это не так, но мне всегда казалось, что у русских нет ощущения сочувствия друг друга. Они могут слушать новости о Беслане, о Чечне, о чем-то ужасно грустно. И кажется, что они абсолютно безразлично к этому реагируют. И это было для меня очень страшно. Хотя я понимаю прекрасно, почему это так. Жизнь для них ужасно тяжелая. И просто невозможно каждый день быть в слезах о ком-то другом. Но все равно это было немножко грустно и удивительно.
Дейзи Синдлер,
Том Джонс?
Знаете, мне очень тяжело обобщаться о русском характере. Очень много положительных качеств и знал там прекрасных людей. А что мне поразительно, это вот этот парадокс, скажем, у русских, их отношение к стране. И это действительно парадокс. С одной точки зрения, мне кажется, что много русских очень гордятся своей культурой, своим языком, историей страны. А с другой стороны, они ненавидят власть, ненавидят все органы власти и так далее. Это действительно парадокс, и это поражающе. Но если сказать, что там было неприятно иногда, когда русские говорили про исключительность душевности русским. По моему убеждению, это миф, который был создан на конце 19 века. Вы, как иностранец, вы это не сможете понимать. Да, конечно, много вещей я не могу понимать, но что русская душа, это, что это абсолютно отдельный феномен, я это не, как мы говорим по-английски, я это не покупаю. То есть, а я это не принимаю. Я хотел сказать тоже, что мне в России очень нравится, что вот это отсутствие политкорректности. То есть русские говорят, что они думают, и не лавируется вокруг. То есть...
Вот здесь я бы поспорила, но ладно. Здесь я как девушка бы поспорила, потому что некоторые русские неполиткорректные шутки об отношениях мужчин и женщин, я бы отказалась.
Это... Нет, я не думал про отношения между женщинами и мужчинами.
А тогда какую неполиткорректность? Просто...
Русские говорят, что они думают в большинстве и не лавируют.
Том Джонс и Брайан Уитмер.
Я буду формулировать так. Это для меня это был как страна экстремов. Хорошие люди, добрые люди, которые я встречал, я никогда не встречал лучше. Они бы тратили свои последние деньги на тебя, делали все, что угодно. Но плохой люди я никогда не встречал хуже. Это правда. Это если встречаешься с человеком, который на самом деле плохой человек. Он очень плохой, невозможно ему доверять. Он всегда будет тебя обманывать. Но это я никогда не видел такой экстрим. Все остальные места, где я был, люди были совсем средние, вот, чуть-чуть добрые, чуть-чуть. Но там был экстрим, может быть, поскольку я работал журналисткой в 90-х годах в России, когда это был такой ситуации, я встречался с многими плохими людьми в это время, но это было так для меня. А что мне не понравилось, я бы согласился полностью с Клэром, что это расизм. Для меня это был огромный шок. Я знаю, что есть расизм в Америке и в любом стране в мире, но это был так... видно, так яркий в России. Для меня это был огромный шок. Я помню один ситуацию, я был в гости у одного знакомого, и он меня просто спрашивал: «А, Брайан, ты еврей?» Я сказал: «Нет, я не еврей». «А, извини, я не хотел обидеть тебя». «Почему ты считаешь, что это было бы обидно для меня? Это не положительно или отрицательно, это просто я не еврей. Но если я был, это не было бы плохо. Если ты думал, что я еврей, это неплохо. Мне абсолютно все равно». Это для меня это говорил о каких-то мягких расизм, и который часто бывал яркий и видный. И я почти каждый день я слышал такой-то расизм высказанный, который я никогда не бы ожидал на западном стороне. Даже если человек имеет такое отношение, он бы молчал. Потому что приличные люди не говорят так в публике. Я не знаю, если это лицемерность, это лучше, чем это откровенность, но это для меня это был огромный шок. Люди всегда мне говорили, надо быть осторожен с грузинами, потому что они тебя убьют. Надо быть осторожен с армянами. Это может быть любой другой нации. А что было смешно, один из моих первых друзей в России был один грузин в Петербурге, который всегда хотел защищать иностранцев вообще, и меня особенно. Может быть, я похож тогда на беспомощный мальчик, или что, но он всегда хотел меня защищать. И это была смешная ситуация, что русские меня ворули, что грузины меня будут убить, и грузины меня защищали. И вот такие-то, как он говорил, русские бандиты и так далее. Поэтому это был самый удивительный и неприятный вопрос.
Брайан Уитмер, спасибо. Но вы журналисты, вы сталкивались с людьми. Я знаю, что Брайан был в Петербурге и работал с Галиной Старовойтовой. А Брюс – специалист по Средней Азии. Может быть, вы расскажете что-то из вашего прошлого, что осталось в вашей памяти как одно из самых ярких воспоминаний? Где был Брюс?
Ну, как я сказал, я был везде, в Средней Азии. Мой любимый рассказывал, в Средней Азии всегда, когда я был в Ферганской долине, в Киргизстане. Город называется Кызылджар, значит, «красная почва». Там они кушали руками. У них плов там, большая тарелка, и плов, хранилище, там рис, все. И я вшел в комнату, и уже некоторые сидели и кушали. Так, о, да, отлично. Так, да, очень хорошо с вами познакомиться. Да, отлично. И я сидел там рядом с человеком, я не знаю, ему, вероятно, 80 лет. Он смотрел на меня, что хочешь ложку, вилку, и обычно кушаете ложкой, вилкой, да, в Америке, да, так. Как ты можешь знать, если кухня слишком горячая, поставить в рот, я думаю, о, это гениально, древняя культура, насколько я был голоден, и как сразу, я как, о, это потому что вы киргизы, это тысячи лет уже ваш народ ходит, и это древняя мудрость киргизского народа, я думаю. Это невозможно спорить с этим. Когда он сказал, что как ты можешь знать, если слишком горячо поставить в рот, я думаю, что да. Во Среднезе всегда так, это гостоприимный народ, и узбеки, киргизы, туркмены, казаки, таджики, это все хорошие люди. Конечно, это они дали мне много, и я был там сам, единственный американец, единственный католик, единственный белый, и так далее. Но они хорошо относились к мне. Когда я болел, они дали мне лекарства, всегда проверяли, какое состояние у меня и так далее. И мы работали вместе в полях. Я выращивал арбузы, хлопок, такие вещи. Всегда было весело с ними. Даже когда 40-45 градусов, все-таки такая компания, и не было очень трудно.
А что это была за такая чудесная работа, что нужно было выращивать хлопок и выходить на поле?
Ну, это потому что я работал тогда социологом. Это была работа университета Манчестера в Великобритании. И они хотели, что я делал все, что они делали в Средней Азии. Когда они спали, я спал тоже на полу. Когда они работали в полок, я работал в полок тоже. Когда они пили с реки, я пил с реки тоже. Мои инструкции были такие, что как они делают, ты так делаешь тоже. Все.
Брюс Панерс, Дейзи Синтер.
Что было для меня самое важное? Вот я совсем переехала в Россию в 92-м году. И там жила 8 лет. И у меня был в это время русский муж, то есть не в легальном смысле, а просто мы жили вместе, гражданский брак. И для меня это было великолепное образование, потому что он был очень хороший человек, и я думаю, что почти все, что я знаю о России, это из-за него. И вот когда мы познакомились, я была студент, и он был фартсовщик, так как все русские мальчики были в это время. Это просто факт. То есть он был очень приятный человек, но он менял деньги, вот как работа. Так что я всегда сидела и смотрела, как он быстро-быстро все могла читать. У него были амбиции, и он скоро начал свой бизнес. И на самом деле это было довольно успешно. То есть он создал, по-моему, первый Tex-Mex бар, ресторан в Москве. Это было в Гостином дворе. И скоро у него был второй, третий, четвертый ресторан. То есть я не знаю, как он мог все это делать. Он был очень простой человек из Волгограда. Но он решил, что я хочу это делать, и он действительно так и делает, до сих пор так и делают в Москве. Так что для меня это было очень интересно. Но в это время он тоже, конечно, был вот такая реальность, что если ты хочешь заниматься бизнесом в Москве, надо общаться с каким-то людьми.
Вы имеете в виду? Том Джонс добавляет, крыша нужна просто.
Я помню первый раз, как какой-то западный журналист брал у него интервью, и это было для американского телевидения, и для меня это было супер, потому что я хотела, чтобы мои родители смотрели, вот мой бойфренд, и какой он классный, бла-бла-бла. И он сразу начал рассказывать о своей крыше. Крыша – это нормальный, он хороший человек, но как без него? Это абсолютно нормально, все так и делают. Журналист был очень счастлив, потому что это именно то, что они хотели. А я сразу родителям звонила и сказала, наверное, не надо смотреть, потому что я думала, что им не понравилось. И тоже, я думаю, что русские очень любят рассказывать анекдоты. И иногда для американцев это немножко неловко, потому что каждый анекдот начинается вот так. Вот один еврей, один
грузин.
И мы сразу как-то даже не можем слушать, потому что это так неудобно. Но дело в том, что мой муж был еврей. И каждый раз, как он как-то хорошо поступил или как-то ловко делал, или просто был такой умный момент, я бы сказала: «Эдди, какой ты умный вообще?» И он бы сказал: «Ну, конечно, я же хитрый еврей». И для меня было такой кошмар. Вот не можно. Просто невозможно так говорить о себе.
Спасибо, Дейзи Синглер.
«Свобода в клубах, в кафе, на крыше штаб-квартиры «Радио Свобода» в Праге. Россия глазами иностранных коллег». Брайан Уитер. Вот если можно, Островытовой, да.
Ну да, но это, к сожалению, это был самый яркий событие, вспоминание моего времени в России. Это было 20 ноября 1998 году. Я помню, что Дейзи работали вместе в Санкт-Петербург Таймс в Питере. И это был на иконе «Местный выбор» Законодательного собрания Санкт-Петербурга. И я знал Галину, как журналист знает политик тогда, естественно. И ее пресс-секретарь был один из моих лучших друзей, Руслан Ленков. Но я помню этот день, это был пятница. Я видел Руслан в обеде, и он мне сказал, что он должен идти в аэропорт, возьмет Галину, и будет какие-то интересные информации, связанные с выборами и так далее. Я пошел вечер, гулял с друзьями, и пошел домой, и звонил мне один другой русский журналист и сказал, что он слышал такой-то сумасшедшие вещи, что кто-то убил старого, и он сказал: это должен быть ерунда. И я сразу звонил Руслану, и его мать была просто в истерике. Как я узнал, что он тоже был, сказал ему. И я звонил ей к приемным, который был рядом с нашим офисом на Исаковской площади. И мы сидели там всю ночь, слышали радио «Свобода», честно говоря. И потому что это был единственный источник информации, кроме нашей собственной сети. Для меня факт, что кто-то убил ее, это было плохо. Но что было хуже, что произошло потом. Когда это стало меня очевидно, что ФСБ, МВД и так далее вообще не хотел и найти, кто заказывал это и кто совершил это преступление. Я знаю это, потому что меня допрашивали ФСБ. И это было очевидно, что они просто хотели пугать меня, не писать об этом больше, потому что я и другие журналисты, местные и иностранные, начинал свое собственное расследование, какие-то у нас было несколько версий, кто это сделал на самом деле. И это было очевидно, что ФСБ хотел пугать не только я, но и другие журналисты, которые с этим занимались. Это открыло мои глаза, на самом деле, потому что это было как светлое открывало, сказал, что они не хотят раскрывать, они вообще не хотят. И это значит, что власть участвовала в этом. И это значит, что я никому не могу доверять здесь. И в этот момент, к сожалению, с большим, к сожалению, Россия стала страшной для меня. До этого это была совсем другая страна. Это тогда я перешел, что я никому не могу доверять. Даже люди во власти, которые я думал, что были более-менее нормальные люди. Это было очевидно, что правоохранительных органов был полный ангажирование, полный продажный. И это было страшно.
И после этого вы перестали работать в России?
Нет, ну, это было интересное время. Это было, когда я начинал думать о свой отъезд от России. Но это не было как прямой, потому что я приехал в Москву, работал в Boston Globe на времени. Но я всегда думал, когда я уезжаю, надо устраивать ситуацию, что я могу уехать, ну, с хорошей работой, естественно. Я хотел просто избежаться. Но после этого я боялся. Больше, чем до этого. Было несколько инцидентов. Вот случайно стал милиционер около моего дома в Питере, который случайно просто хотел проверять мои документы каждый день. Ну, такие вещи начинаются. И это жалко, потому что мой взгляд на Россию до этого и после этого – это совсем другая планета.
Брайан Уитмор. Том Джонс, пожалуйста.
Дело в том, что я не работал в поле как в качестве журналиста. Я редактором был. Когда вспоминал свои воспоминания, есть очень много разных, ну, достаточно забавных историй, скажем.
Давайте.
Забавно было. Один день был обменный пункт. Но это был первый раз в России, 1994 год. А надо было передать паспорт, чтобы они оформили квитанцию. Обмен или подтверждение, не помню. А девушка за кассой, она начинала там глубоко дышать, и, ну, перелистывала паспорт, потом квитанцию дала, и там было написано Иван Иванович Иванов. Так что мой друг очень смеялся, что вот ты стал русским, вот ты же Иван Иванович Иванов, Том, дорогой. Так что это было забавно. Мне очень понравилось работать в газете «РУ», там была замечательная атмосфера тогда. Главным редактором тогда Владислав Бородулин, замечательный человек. И я сначала помню, что каждый второй день, наверное, кто-то праздновал день рождения. Так что почти каждый второй, третий день водочка, пиво и так далее. Но газета расширялась и так далее. Потом придет объявление от главного редактора. Дорогие коллеги, упоминаю, что употребление алкоголя, алкогольский напиток на рабочем месте строго запрещено. Пиво возможно, пока не в промышленных пропорциях. Что вот в этот момент я понял, что в России пиво – это не алкоголь.
Том Джонс, спасибо. Я думаю, послушав вас, что Россия – это какая-то страна абсурда, несправедливости, но при этом довольно хороших людей. Что-нибудь еще вы добавите к этому образу, Брюс Паньер?
Культуры отличаются, безусловно. Это легче встречаться с русскими, чем с американцами или с англичанами в первых. Но в тот же самом момент надо сказать, что моя дружба с людьми, может быть, из-за того, что я из Америки, и мы говорим английский, это держится чуть-чуть дальше, чем дружба с русскими. Это очень легко познакомиться в России, но, может быть, мы знаем друг друга год, два, три, и потом 10 лет проходит, и ни одно слово друг от друга, что происходит. Поэтому я думаю, что это, может быть, это только мой опыт в России, но так и было. Иногда я встретил людей там, и думаю, что, мы близкие друзья, может быть, на 5-6 месяцев. А потом они пропали без вести, или я пропал, но я их не видел долго-долго сейчас. Поэтому это не так в Америке, в Великобритании. Как-то мы еще связались.
То есть дружбы сохраняются, да, в Америке и Великобритании? То, о чем вы говорите, говорит о социальной нестабильности. Вот то, что распадаются дружеские круги и дружбы, это один из признаков. Очень мало людей, которые сохраняют свои связи с институтом или со школой. Сейчас, правда, это стало в России очень модно. Это группы в интернете, одноклассники. Брюс Паньер, ваше наблюдение. Дейзи Синделор.
Я бы сказала, что жизнь в России интересная, но не особенно удобная. А жизнь в Америке – это удобная, а не особенно интересная. Моя жизнь в России – это была самая счастливая часть моей жизни, точно. Но как только я родила дочку, я сразу уехала. Сразу. Потому что я просто не хотела там воспитывать ребенка. Так что я думаю, что это много уже говорит.
Дейзи Синдлер, спасибо. Брайан Уитмер.
Первый культурный разногласие, это было, естественно, был в Казани, когда я там был на этот культурный обмен в 91 году. Я жил со семьей там, и я просто удивился, как они хотели контролировать меня. Мне тогда было почти 30 лет. Совсем независимый человек. Вот, жил сам у себя очень долго.
А вы жили, я не поняла, простите, вы жили в какой-то семье?
Да-да-да. Я первый приехал в 91 году. Там был на академический год. И жил со семьей в Казани. Вернулся в Америку, опять возвращался в Россию и работал как журналист. Но тогда я жил в семье в Казани. И они как хотели контролировать меня. Куда я могу идти, с кем я могу говорить, что я буду есть, когда я буду есть, все равно, если я голоден или нет, и так далее. И я просто не привык к такой контролю на моей жизни, даже когда я был ребенок. Поэтому, и это, первый я был вежливый, я понял, что я гость в этом стране, но через месяц-два это я уже надоел с этим. И я уже получил какую-то самоуверенность на русском языке, что я могу спорить с этими людьми. Я сказал, нет, ребята, мне 30 лет, я буду делать, что я хочу. И для них это был огромный шок. Как вы можете делать, что это опасность? Это мы должны контролировать и защищать тебя. Но это был самый большой культурный разногласие для меня. И это говорят о экстремальном индивидуализме американцев и какой-то коллективный менталитет, который это стереотип. Но это правда, который был в России
тогда. Я понял, что тогда Казань это был совсем не совсем опасный город тогда. Это был, все говорили, что это была криминальная столица России тогда, конец 80-х, начало 90-х. Я понял, что там были бандиты и так далее. Но я говорил, ну, ребята, есть бандиты в Нью-Йорке и так далее. Я никогда не боялся ходить на улицы в Нью-Йорке. Поэтому, но я понял, что они хотели меня защищать, но это было чуть-чуть неприятно.
Брайан Уитмор, спасибо. Том Джонс.
Мне кажется, иностранцы не могут остаться без различия России. То есть, будь иностранцы любят Россию, любят или ненавидят. То есть, если иностранец поедет по работе на командировку, на неделю, будет возвращаться там замечательно, или будет возвращаться там ужасно. И, ну, например, когда студентом был, мы были 3 месяца в Петрозаводске, мы жили в семьях. Скажем, там 2/3 студентов, им очень понравилось там, тогда веселились. Ну, 1/3 им очень не понравилось и не могли ждать там возвращения домой. Так что иностранцы, Россия не остается иностранцем без различия. Так.
Том Джонс, спасибо. «Свобода в клубах», «В кафе на крыше», штаб-квартира «Радио Свободы» в Праге. Россия глазами иностранных коллег. А за нашим столом были сотрудники Центрального англоязычного информационного отдела «Радио Свободы», «Свободная Европа», Брайан Уитмор, Дейзи Синделер и Брюс Паньер, и британский журналист Том Джонс, который создавал и выпускал в Москве англоязычную версию сайта газеты .ru. Вела программу Елена Фанайлова.
Слушайте «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11 700, 15 130, 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».